Сегодня наш эфир продолжается, дорогие братья и сестры. Вы настроены на волны православного радиоканала «Воскресенье». Это цикл передачи «Гость в студии». Сегодня я вам хочу представить прихожанку Крестовоздвиженского мужского монастыря, библиотекаря Глафиру Анатольевну Девяшину. И сегодня мы вспоминаем с вами удивительную книгу, книгу, которую мы очень любим. И она, я думаю, что многих людей даже смогла как-то изменить, потому что вот мы сейчас буквально несколько минут назад говорили о том, что эта книга была прочитана даже своим братьям и сестрам вслух. И, конечно же, остается только назвать эту книгу. Это «Два капитана» Вениамина Каверина. Здравствуйте, Глафира Анатольевна. Сегодня наш рассказ об этой книге замечательной.
Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С большой радостью хочется поговорить о книге Вениамина Каверина «Два капитана». Возможно, многие ее прочитали еще в юности, еще в детстве. Кто-то, может быть, из молодых наших радиослушателей не знаком с этой книгой. И, возможно, после сегодняшнего разговора захочется ее прочитать. Итак, давайте поговорим об этой книге. По жанру это приключенческий роман. Вениамин Каверин написал роман с 1938 года по 1944 год, то есть в этот период.
5 лет писал.
5 лет, да. Книга выдержала более сотни переизданий. Получил сталинскую премию второй степени в 1946 году. Переведена книга на многие языки. Роман экранизирован дважды, в 1955 и 1976 году, а в 2001 поставлен мюзикл «Норд-Ост».
Угу.
Мы, наверное, помним эти трагические события, которые произошли вот во время показа вот этого мюзикла «Норд-Ост», во время танца летчиков, зрители были захвачены террористами, вот как раз вот в этот период, на просмотре вот этого мюзикла. Трагические события, помнимся, да? Девиз романа, слова «бороться и искать, найти и не сдаваться» — это заключительная строка из стихотворения английского поэта Альфреда Теннисона «Улисс». Она высечена на памятном кресте, установленном на мысе Хижина в честь полярного исследователя Роберта Скотта и его товарищей, погибших в 1912 году во время обратного путешествия. Героем романа установлен в 1995 году памятник в родном городе Каверина, Пскове, который в романе назван город Энск.
Угу.
То есть это город
Энск,
Псков.
Да.
Да. В 2003 году главная площадь города Полярный Мурманской области названа площадь двух капитанов. Именно отсюда отправились экспедиции Владимира Русанова и Георгия Буданова на Северный полюс, то есть именно вот из этого города. И также в этом городе...
То есть из Пскова?
С Полярного.
С Полярного.
Псков – это родной город автора.
Родина
автора, он назван Энск.
Да.
Энск. А Полярный в Мурманской области...
Они поехали с Полярного.
Оттуда, да.
Поняла.
И также Полярный, это упоминается в конце романа... Это городок, где встретились наконец-то после многих лет разлуки и испытаний Катя Татаринова и Саша Григорьев. Именно вот в Полярном там это упоминается. То есть роман написан на реальных событиях. У каждого героя есть прототипы и факты, в общем-то, они реальны, взяты из жизни. Так, например, капитан Татаринов, отец Кати, он в своем внешностью даже или поступками, характером, высказываниями, он повторяет такого известного исследователя Георгия Седова. И штурман Климов, который также упомянут, ну, там эпизодически упомянут в романе, у него также есть реальный прототип. Судьба Ивана Климова перекликается с судьбой штурмана Святой Анны Валериана Альбанова. Святая Мария Шхуна, на которой отправился в свое путешествие капитан Татаринов, по роману, по книге, повторяет судьбу и путь, маршрут шхуны «Святая Анна», которая также отправилась из вот города Полярный, Полярную, в экспедицию северную. То есть везде есть реальные прототипы, реальные факты, и также летчик, судьба летчика. Это реальный прототип у Саши Григорьева. Его в романе называют, да. Саня. У него сестра Саня, и его самого зовут Саня. Итак, этот роман основан на реальных фактах, как вот мы уже говорим. Многие поколения людей в нашей стране воспитаны на истории жизни вот этих героев. И многие хотели бы, я думаю, также, вот мы уже, кто люди не молодого возраста, наверное, помнят, как хотели встретить такую же любовь, романтическую, как хотели же испытать такие,
верную
любовь. Романтическую любовь, испытать такие же приключения, совершить какой-то героический поступок, быть
вот
таким
это
же,
очень важно.
Да, быть таким вот же мужественным, стойким, как вот Саня Григорьев, и мужественной девушкой, как вот Катя Татаринова, которая долгое время ждала своего жениха, мужа. Ну, об этом мы сейчас и поговорим, об этой книге более подробно. Это кратко. Краткая история создания романа Вениамина Каверина «Два капитана». Итак, поговорим о ней.
Вот она на столе лежит. На столе старая. Это ваша лежит. Личная книга?
Да, это моя личная книга. Эта книга была подарена моему мужу, его тетей, и написано «Саша и тетя Иры», 1973 год. Вот мы её муж читал, потом я читала ее эту книгу. Вот она. Ну, небольшой секрет могу сказать, что в юности я также прочитала эту книгу и свою старшую дочь назвала Екатериной. Вот в честь вот героини
Кати Татариновой.
Да. Еще хочется отметить, что по роману Саша, мальчик, он в детстве не говорил. То есть после какой-то болезни у него получилось осложнение. И он долгое время не разговаривал, хотя все слышал. И очень такой уникальный был случай, когда ребенок...
Тоже, кстати говоря, реальность.
Реальность, да, это была реальность. Этот факт взят из жизни автором. Автор встретился как-то с молодым ученым, генетиком Лобашовым. Ну, и также вот ему ученый этот рассказал, что в детстве он также был немым. Ну, то есть все слушал, все понимал.
Вот этот ученый.
Да-да-да, генетик. Потом он беспризорничал, сбежал в Ташкент. То есть повторял судьбу, вернее, Саня Григорьев повторял судьбу ученого. То есть взятый из разных, от разных людей факты жизни. И также вот стал летчиком. По книге мальчик Саня не говорил, и развлечением, ну, в таком маленьком провинциальном городе, он из очень бедной семьи был, видимо, особых развлечений не было, и получилось так, что утонул почтальон, и на берег выбросила сумку с письмами, с различными, полную набитую писем. И вот соседка читала детям вот эти письма. Просто вот как, ну, такой у них ритуал был. По вечерам читать письма. И вот запомнилось Сане вот эти письма, которые были присланы исследователям полярным. Вот я немножко зачитаю сейчас. Глубоко уважаемая Мария Васильевна.
Это знаменитое письмо, которое
знаменитое
мы в
письмо,
фильме,
да, да,
в фильме, оно очень
звучит, да, потому что Саня его
лейтмотив.
Хорошо запомнил.
Он его выучил
просто, наизусть,
хотя
да.
был немым тогда.
Хотя был немым, из, да, немым на тот момент, да.
Почтальонной сумки это письмо.
Спешу сообщить вам, что Иван Львович жив и здоров. 4 месяца тому назад я, согласно его предписаниям, покинул шхуну, и со мной 13 человек команды. Надеюсь вскоре увидеться с вами. Не буду рассказывать о нашем тяжелом путешествии на землю Франца Иосифа по плавучим льдам. Невероятные бедствия и лишения приходилось терпеть. Скажу только, что из нашей группы я один благополучно если не считать отмороженных ног, добрался до мыса Флора. Святой Фока экспедиции лейтенанта Седова подобрал меня и доставил в Архангельск. То есть здесь даже упоминаются реальные экспедиции, реальные герои. Это написал штурман Иван Климов. Ну, видимо, письмо это не дошло до адресата в свое время. Он хотел передать документы, материалы.
То есть было затеряно среди вот этих
затерян,
многих.
Были затеряны, да, утонул почтальон, и вот так и вот затеряно
сумка.
Среди. Да, сумка
а эти
затеряна.
Письма, они напомним, очень... что читали случайные люди.
Случайные
просто
люди,
как художественное
книги,
произведение.
Да, да. Угу. Ну вот, все это не прошло даром, тем не менее. И Саша впоследствии, Александру Григорьеву, который стал летчиком.
Вот этот Санька.
Санька, да. Он вот... повторил маршрут, только уже по небу, можно сказать, да, шхуны на севере. Но это, об этом мы попозже немножко вернемся к этому. Итак, мальчик пишет о себе, ну, автор пишет о себе в детстве так. Вернее, Саня Григорьев о себе так говорит, конечно же. «Должно быть, это письмо стало для меня чем-то вроде молитвы. Каждый вечер я повторял его, дожидаясь, когда придет отец». Еще что хочется отметить, что книга эта, конечно, написана... в разгар культа личности, в разгар жесточайших репрессий на православную церковь. И тем не менее, здесь упоминается, я молился, она молилась, она перекрестилась. Понимаете, вот все равно вот это вот чувствуется. То есть люди все равно верили и ждали своих родных, и молились об их здоровье. И здесь это не вычеркнуто. И безбожников уж таких яростных не показано. Именно вот таких безбожников. Как-то все это органично, и все это спокойно, естественно. Наверное, вот в этом еще сила духа, да, героев.
Еще просто напомню, как вы говорили о том, что она написана была, эта книга «Два капитана Вениамина Каверина» с 1938 по 1944
да.
годы.
Да.
Вот 6 лет он писал этот приключенческий роман
да, во время
о мужестве,
войны,
чести. Достоинстве человека. Бороться, искать, найти и не сдаваться.
Даже
знаменитые
так
слова.
Названы главы романа. Вот, например, первая часть – это о детстве и юности. А вторая часть в оглавлении так и названа. Бороться и искать. Часть 8. Часть 9. Найти и не сдаваться. То есть все это вынесено даже в оглавлении. Это такой красной нитью проходит по всему роману. О мужестве, чести, любви, достоинстве. Необыкновенная, конечно, книга. Еще вот хотелось бы просто показать, как вот от самого раннего детства возрастал герой. То есть вот он был
характер.
Мальчиком, бедным, маленьким мальчиком, рано оставшимся без родителей, больным, ну, немым.
Угу.
Ну, совершенно случайная встреча с человеком помогла ему вот научиться говорить с доктором. Доктор, конечно, этот сыграл в его жизни большую роль, случайно тоже научил его говорить. Затем, после нескольких лет бродяжничества, там, голода в детском доме, удалось герою поступить в летную школу в Ленинграде, ну, в Санкт-Петербурге, Ленинград. Другой образ встает передо мной, когда я вспоминаю свой первый год в Ленинграде. На корпус, на аэродром каждый день приезжает Че. Ну, видимо, Чекалов. Чекалов. То есть не сказано, но по описанию понятно. У него скромное дело. На старой, не однажды битой машине он катает пассажиров. Но мы знаем, что это за человек. Мы знаем и любим его задолго до того, как узнали и полюбила наша страна. Мы знаем, о чем говорят летчики, собирая свой аэромузей, который был в те годы чем-то вроде нашего клуба. Мы знаем, кому подражает начальник школы, когда он говорит немного окая, спокойным басом. «Ну как дела? Получаются глубокие виражи? Только чур не врать, ну-ка!» То есть показано вот образ мужественного летчика Чекалова. Мы все же знаем, да, вот старше. Ну, молодое поколение, может быть, не так об этом наслышано, летчики. То есть мужественный летчик. И на примере этого мужественного человека молодые люди учились, как себя нужно вот вести, как себя воспитать. Вместе с стетоскопом, который оставил мне на память доктор Иван Иванович, ну, который научил говорит мальчика, я всюду вожу с собой портрет этого летчика. Он подарил мне этот портрет не в Ленинграде, когда я был учлетом, а гораздо позже, через несколько лет, в Москве. На этом портрете написано его рукой. Если быть, так быть лучше. Это его слова. То есть автор рассказывает о своей встрече с Чекаловым, с Валерием Чекаловым. Это и была моя главная мысль в Ленинграде. Двигаться вперед, не делая половинных прыжков. Немного раньше, выше вернусь. Несмотря на то, что у меня не было ни одной свободной минуты, я вел нечто вроде дневника, запись некоторых мыслей и впечатлений. К сожалению, он не сохранился. Но я помню, что на первой странице была цитата из Клаузевица. «Маленький прыжок легче сделать, чем большой. Однако, желая перепрыгнуть широкую канаву, мы не начинаем с того, что половинным прыжком прыгнем на ее дно». Ну, просто вот каждая глава, она по-своему интересна. Описано ли довоенное время, как молодые люди себя вот воспитывали в то время. Конечно, еще и политика государства была направлена на воспитание мужества у людей. Да, вот эти разные кружки военные, там, по обучению стрельбе. Очень популярна была профессия летчика.
Но это вот как раз то, что происходило до Великой Отечественной войны.
Да,
сейчас вот это время, в которое он воспитывался, Саня Григорьев.
Да, то есть вот, несмотря на то, что многие голодали и вышли из беспризорников, у многих людей была вот тяга такая к мужественным людям, пример. Но, на мой взгляд, сейчас как-то вот мало таких примеров мужественных людей. Или мы их не знаем, или их мало.
Нам не показывают.
Ну,
это.
Не показывают. У нас, наверняка
у нас
они
делают
есть.
Все наоборот.
Да, все наоборот.
Показывают нам всякую гадость.
Да, то есть развлекайся, веселись, ни о чем не думай.
И развращайся.
Развращайся.
Нет, ну,
да.
Правда. Ну, что
да,
тут говорить?
Да, да. Ну, вот, например, взять о расстреле в Кизляре. Я прочитала в интернете информацию.
Недавно совсем.
Недавно прочитала
в прощенное воскресенье.
Да, да.
Было.
Это, конечно, страшная трагедия, но, с одной стороны, люди за веру пострадали. Вот. А с другой стороны, вот я прочитала в интернете, правда, описание, но, возможно, не совсем так, хотя, может быть, и так. Дело в том, что казак один после этой службы, мужчина, казак, он вышел...
Казах
из...
или...
Казак.
Казак. Ну, это Дагестан, надо
да.
понимать.
Он вышел, он русский казак, вышел после службы с матерью и с женой и услышал стрельбу. Он жену и мать посадил в машину, отогнал немножко на безопасное расстояние и стал отвлекать внимание вот этого стрелка, убийцы, на себя. Он кричал ему: «Трус, ты зачем стреляешь в женщин? Стреляй в меня!» И стал перемещаться с места на место. И поэтому позволил многим людям убежать. Просто иначе бы этот убийца ворвался в храм и расстрелял бы людей в замкнутом пространстве. Там жертв было гораздо-гораздо больше. Вот. И многим людям позволило просто спастись и вызвать полицию, скорую. И он, то есть перемещаясь, и стрелок начал по нему вот стрелять. И он перемещаясь, ну, таким военный маневр такой, можно сказать, делал. То есть другие уже люди потом начали вступать на защиту, ну, людей, этих женщин. И еще говорится вот в этом рассказе о том, видимо, очевидцы это написали. Говорится о том, что первая погибла нищая около храма, Ирина, по имени Ирина. Она первая погибла, она заслонила людей собой. То есть вот про это СМИ не говорят почему-то. Почему-то это не говорят. Хотя вот пример людей, пострадавших за веру, пример мужественного поведения. А только вот сказали, что убили людей, и все, к сожалению. А что там? То есть вот такой мужественный поступок. Ну, это если о сегодняшнем дне говорить. Итак, Александр Григорьев вырос, но еще в своем детстве он встретился с дочкой капитана Татаринова.
Это же совершенно
удивительная да,
ситуация,
да,
как
да,
это вообще да. все произошла эта встреча. Как
да,
даже
да.
вот в тех фильмах, которые мы смотрели в двух экранизациях, мне больше нравится первый фильм, который был снят в 1955
да, да,
году.
Да.
Он какой-то был...
Он такой ёмкий, насыщенный.
Он
такой,
был,
да?
по-моему, в одной серии.
Да,
только,
в одной
да?
серии, но вот все там показано.
Да,
вот детство,
всё,
война,
всё очень,
компактно, ёмко,
очень
как-то вот выпукло так, да?
Угу.
Да, вот,
вот и эта встреча его с Катей.
Да.
И как она произошла?
Она произошла таким образом. Саня учился в школе, и директор школы, который был дядя
этой Кати,
как потом выяснилось,
он был
погубил ее отца, собрал экспедицию, шхуну готовил к походу и, в общем-то, проворовался там, гнилую муку им загрузил.
Но я так поняла, что он был ведь... Он был, по-моему, ведь вот этот вот директор школы, он был мужем мамы Кати.
Ну, он потом уже, как... Да? Вначале он не был мужем, он ее любил, он поэтому просто погубил ее мужа. Но вот она очень тосковала, да. В общем, он ее, как сказать, уговорил уже. Но Катина она отстраненно всегда так вот жила в память о своем муже. В общем-то, она и не разлюбила его. И...
Абсолютно.
Я думаю, что он так чисто вот номинально, наверное, как-то вот числился. Потому что Катя его тоже не считала ни отцом, ни родственником, ни родным.
Там еще у Кати, дай бог, характер
был.
Да, помните?
У Кати характер был очень... Крепкий орешек. Крепкий орешек, Катя, да. Значит,
сказать.
Каким образом они познакомились, дети? Директор послал мальчика, Саню, к себе домой за лактометром. То есть прибор, который изменяет уровень воды в молоке. То есть не разбавила ли молочница молоко.
Лактометр.
Да, лактометр.
Знаменитый.
Да. И Саня пошел, его взял. А в это время Катя проводила во дворе в снегу какие-то химические эксперименты, что там опыты.
Сама с собой,
да. И Саня решил параллельно проверить уровень снежной соли в снегу. И сунул этот лактометр стеклянный в снег. А в это время произошел взрыв.
Да.
Ну, такой небольшой, химических каких-то реактивов. Ну и, конечно, лактометр разлетелся на куски. Катя... Она не побоялась, она вообще ничего не боялась, наверное. Все, пойдем, это сделала я. Я расскажу, что это сделала я. Ну, Саня, конечно, как мужчина, говорит, нет, не надо. Но все равно они пришли к директору, и, в общем, Катя там заявила, что это
разбила... Я разбила лактометр.
Она разбила лактометр.
Да, а не вот этот мальчик.
Да, не мальчик, да. Она разбила лактометр. Вот таким образом они познакомились. Но еще, я бы сказала, самая первая встреча, как у них состоялась, вернее, познакомились они раньше, когда Саня помог бабушке Кате с рынка донести кошелку.
Uh-huh.
Донести кошелку первоначально, вот. И когда он зашел в прихожую, бабушка там пошла разбирать продукты, вышла Катя и начала его допрашивать сходу, читал ли он Робинзона Крузо.
Uh-huh.
И вообще, что он читал с порога. То есть вышла и сразу же начала спрашивать, что он читал. Ну, такая вот интересная девочка была, да. Интересная. То есть многие черты своего героического отца она, конечно, вот...
Наследовала.
Наследовала, да, приобрела.
Который как раз вот и погиб на этой шхуне Святая Мария.
Да, Святая Мария, да.
Вот в экспедиции.
Святая Мария повторила... То есть реальный прототип вот этой экспедиции будет путешествие Святой Анны шхуны.
Угу.
Маршрут,
угу.
Последствия, то есть условия вот гибели. Итак, дети выросли. Катя закончила геологический институт, Саня — летное училище. Долгое время они не виделись, потому что его оклеветали, Саню, что он... Ну, мама Кати скончалась трагически, и его обвинили в смерти мамы Катиной. Поэтому недолгое время не встречались. Долгое время не виделись. Ну, перед войной они...
Но здесь надо сказать, что вот этот дядя,
да,
Катин,
дядя,
он
все
возненавидел
того,
чтобы... Сашу сразу.
Потому что он понял, что он знает реальные...
Да,
реальность.
Он понял, что он все знает.
Все
потому
знает,
что
правду. Да.
При каких-то обстоятельствах Саша даже читал это письмо из сумки.
И отрывки.
И тот сразу все понял, что этого человека надо уничтожить, молодого парня этого.
Да. И вот он всячески пытался, вот этот Николай Антонович, всячески пытался избавиться. Клеветой, разными способами. Вот. И...
А вот тогда скажите, Глафира Анатольевна, почему тогда вот этот Николай Антонович все-таки в конце книги он так благоволит к Саше, когда уже прошло много лет, когда уже он старый, когда уже все эти обстоятельства, как бы вот вся вот эта вот шумиха вокруг вот этой шхуны Святая Мария, погибших вот этих вот летчиков.
возможно, он...
Почему он?
Я
что
не
он
думаю,
так
чтобы
переосмыслился.
Я не
вот,
думаю.
Вот это, все, это когда читаешь, понимаешь, что почему вот он...
Ну, возможно, он боялся одиночества.
Ну, а что ему это даст?
Ну, может быть, он хотел любви ближних, заботы Кати и Сани.
То есть это очень большая такая внутренняя работа в человеке прошла.
Ну, наверное.
То есть какое-то, может быть, и реальное покаяние.
Ну, возможно.
Что он совершенно... Он же всю жизнь боролся.
Всю жизнь боролся. Возможно, Саня своим мужеством, своим вот этой стойкостью поразил его. То есть всю жизнь боролся вначале со своим братом за невесту. Потом вот Саня, который пытался правду все-таки донести до людей. И, возможно, и человек и переродился, хотя, по правде сказать, я не уверена в этом. Я не уверена. Мне кажется, люди, ну, просто уже даже самые такие вот злые какие-то, даже не очень раскаявшиеся, все равно им хочется теплого человеческого участия. Все равно им хочется заботы, любви, участия в их жизни.
А вот интересный вопрос такой вот здесь в связи с судьбой вот этого Николая Антоновича возникает. Ну, Глафира Анатольевна, я понимаю, что вы не священник.
Ну, конечно.
Вам тоже на этот вопрос трудно ответить. Но вот опять же, вопрос-то какой возникает, что вспоминаем годы написания перед войной, за 3 года до начала Великой Отечественной войны, 1938 год. И вообще вот эта вот ситуация вся, которая была перед войной, в то же самое время и гонение на церковь, и обращение к Сталину, мы помним, да, когда
да,
он обращается,
сестры, да.
Да, там, братья и сестры, вдруг к народу. То есть наверняка, даже вот помните ваш тот роман, который мы так полюбили, да, вот «Лебединая песня» или «Лебединая». «Лебединая песня» или «Побеждённая», ведь они тоже всегда-всегда ходили в храм в этом Санкт-Петербурге.
Конечно,
то есть
в Лавру.
Постоянно они были, они ходили.
Они, в общем, воцерковлённые люди
были.
То есть, по возможности, не всегда у них была возможность просто такая физическая.
Там явно просто было об этом сказано, написано, что люди были церковные. А вот здесь, Николай Антонович, вот вопрос-то какой, как долго мы к нему подходим, что человек вот такой жизни, да, такого вот характера, такого...
Но он сильный тоже человек по-своему.
Сильный человек.
Ну, по-своему,
конечно.
Сильный. Столько провернуть и так...
Вот именно, что столько зла сотворить. И в то же время он так любил мать Кати. Да, ведь это же все получается во имя любви. Он уничтожил ее мужа, погубил их. Вот. Так вот, покаяние вне церкви, оно же, по сути, невозможно.
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 Невозможно. Невозможно.
Поэтому
может быть,
вот
внутренне он
такой...
и тянулся к этому покаянию. Может быть, внутренне он и хотел бы. Но я не могу сейчас сказать. Ну, наверное. Вернее, не наверное, а так и есть.
Что-то, конечно, вот я говорю, что что-то с ним такое произошло очень-очень.
Возможно, если он бы пришел к вере.
Какие-то изменения сильные.
Возможно. И стал бы воцерковленным человеком, возможно, этот путь к покаянию у него был бы легче или быстрее, наверное. Но так как вот такое, гонение было на церковь, что многие люди, наверное, в то время, наверное, бы тоже вот пришли к покаянию, но у них не было, видимо, такой возможности именно в церковь прийти. Не он же, наверное, один.
Ну да, даже 37-й год ведь не за горами был, сколько было уничтожено, и в том числе и священников
Сталина.
Ну и
до того, и до... У нас...
Вот как раз роман этот «Побеждённый» же нам об этом говорит.
Да, да. Вот
Софья
Головкина. Немножко, если так отступить от темы слегка. Вот когда строили у нас в 90-х годах дорогу, Московский тракт, там расширяли немножко, нашли останки людей, которых там расстреляли. И бараки, и документы. То есть вот по Московскому тракту, если я не ошибаюсь, 12 километров от города находится такой обелиск Энста Неизвестного, называется «Маски скорби».
Угу.
И там захоронение и такие, ну, монумент, никак не монумент, так. В общем, высечены имена больше 30, если я не ошибаюсь, тысяч человек, расстрелянных здесь. То есть это была печально известная Свердловская пересылка, куда присылали людей и распределяли уже либо по лагерям, либо расстреливали на месте. То есть представить себе страшно даже. Мы как-то подъехали туда и посмотрели год рождения людей, имена. То есть больше 30 тысяч молодых здоровых мужчин за год-полтора просто было уничтожено. Вот просто. А те люди, которые их уничтожали, я вот всегда вот этим поражаюсь. Те люди, которые вот расстреливали, это же у них или такая была вот вера, ну, в торжество, что ли, или в свою, в то, что они правильно делают, да? Или они подневольные тоже были, когда они расстреливали. То есть вот если о покаянии, пришли ли они к покаянию потом? Ну, трагическая история, конечно, трагическая история нашей страны. Но вот удивительно, что книга вот такая светлая написана. Угу. В этот трагический
книга
период
замечательная.
Написана вот такая светлая книга.
Ну вот смотрите, Глафира Анатольевна, и все-таки вы называете свою... У вас еще сын есть?
Да.
Вот. Дочь у вас единственная?
Две
дочери, да? Одну из своих дочерей, какую старшую?
Старшую
вы называете в честь Екатерины Татариновой, тоже Катей.
Да.
Вот. Ну что вас-то поразило вот в этом образе, который тоже был списан с реального человека, с реальной девушки?
Ну как?
Кстати, тоже вам хочу по секрету сказать, пародийному секрету, что меня очень в свое время потряс фильм «Офицеры». И я своего сына назвала Ванюшей.
Вот видите как. Это говорит о том, что вот такие произведения воспитывали людей. Воспитывали.
Что мы даже детей своих называем.
Что детей звали, так называли, да. Как вот Юрий Гагарин, да? Многие назвали Юрий Гагарин. Валентина.
Муж Юрий Гагарин. Юрий. Тоже называли.
Тоже, да, в честь вот
Юрия.
В честь таких известных. Валерий в честь Чекалова. Я тоже думаю, назвали в честь Чекалова. То есть люди учились мужеству этих людей, учились стойкости, любви. И у меня вот это просто образ такой женщины, ну идеальной, наверное, такой вот женщины.
Которая, какая она сильная была.
Да, какая сильная. И в то же время она такая была. Мне вот нравятся, знаете, люди такие вот бойкие. Вот
активные.
Активные, да.
Нравится.
Ну, не то чтобы... Да, активные, правильно сказать. Активные. Не... Конечно, возможно, сила духа у людей тихих, таких кротких, возможно, даже более сильная, чем у активных людей.
Но это мне тоже вот... надо помнить об этом.
Да, об этом тоже надо помнить.
Что таких людей, как правило, не видно.
Не видно.
Они очень все в тиши, в глуши.
Да, да, более...
Не на виду.
Но вот мне, по моему характеру, нравятся люди вот такие активные, с активной жизненной позицией. И вот именно такой я видела Катю. И хотелось на нее походить, и хотелось также любить, и также любимой быть. И вот поэтому дочь назвала Катя. И вот мне вот эти строки всегда памятные, я вот их отметила. Ну, по книге Саня пропал без вести. Угу. То есть его, ну как, считался другом его, одноклассником, он его предал, бросил.
Да, Ромашка.
Ромашка, Ромашов,
знаменитый Ромашка. Юрий Богатырев.
Да, по фамилии Ромашов. Угу. Он из любви тоже к Кате, из любви к Кате. Опять же мы говорим о любви.
Опять вот эта параллель,
да, любовь. Двое любят одну, причем не так, как сказал Александр Сергеевич Пушкин. Я вас любил, как дай вам Бог, любимой быть другим. Нет.
По-христиански.
Именно, по-христиански, да. А именно вот другая. Убить соперника, уничтожить его. Угу. Чтобы невеста досталась вот ему тоже любовь. Ну, он считал, этот человек, что любовь. Катя, и хотя этот человек появился в ее жизни снова, когда она уже умирала от голода в блокадном Ленинграде, и помог ей там, он действительно реально ей помог, и с продуктами, и с похоронами близких.
Вот этот Ромашов.
Ромашов, да, вот он ей действительно помог. Там умирает у нее соседка, близкий человек, и он ей помог и с похоронами, и с продуктами. То есть он ее, можно сказать, ну, спас от голода, возможно, даже. И все равно она, узнав случайно, что Ромашов как-то виновен, ну, вот в Сашиной смерти, возможно, в Саниной смерти, хотя она все время думала, что жив. Она ждала своего мужа.
Она верила.
Верила. И вот такие мне строки, они вот запомнились просто вот на всю жизнь с юности. Это сердце стучало и молилось зимней ночью в голодном городе.
Катина сердце.
Катина, да, она про себя. Отметим еще, что роман построен так. То Саня о себе рассказывает, то Катя.
Я еще
как бы прямая везде речь присутствует.
Ясно. Напомним, что сегодня мы говорим о книге Вениамина Каверина «Два капитана».
То есть часть романа от имени Сани, часть романа от имени Кати. Везде присутствует прямая речь. Это сердце стучало и молилось зимней ночью, в голодном городе, в холодном доме, в маленькой кухне, чуть освещенной желтым огоньком коптилки, которая слабо вспыхивала, борясь с тенями, выступавшими из углов. «Да спасет тебя любовь моя! Да коснется тебя надежда моя! Станет рядом, заглянет в глаза, вдохнет жизнь в помертвевшие губы, прижмется лицом к кровавым бинтам на ногах, скажет, это я, твоя Катя. Я пришла к тебе, где б ты ни был. Я с тобой, что б ни случилось с тобой. Пускай другая поможет, поддержит тебя, напоит и накормит. Это я, твоя Катя. И если смерть склонится над твоим изголовьем, и больше не будет сил, чтобы бороться с ней, и только самая маленькая, последняя сила останется в сердце, это буду я, и я спасу тебя». Вот. Потрясающие
да,
строки.
Я тоже помню это письмо в фильме. Я помню его. Да.
И вот любовь Кати, молитвы ее, ну, все-таки я думаю, что она еще и молилась.
Конечно, молилась. Конечно. А как можно без молитвы такие слова вообще как-то их вообще
осознавать, да, и думать.
Думать просто.
То есть молитва ее, конечно, любовь до Саши доходила. И действительно, когда он был брошен вот своим этим приятелем, раненый, обезноженный, умирающий в лесу.
Тоже очень, очень сильная
страница. Да, очень сильная. Он вышел, сам вышел к людям. И тоже вот его любовь Катина, его любовь подогревала. Он думал о ней, хотя они уже много лет не виделись. Не лет, там еще месяцев в это время. Много месяцев не виделись. И тоже его любовь также поддерживала. Лежа на спине, я смотрел в небо, ну, тут уже Саня себе говорит, которое все темнело и уходило от меня среди жидких осин. И не думал о Кате, но что-то нежное и сдержанное пришло в душе. И я почувствовал, Катя, это был уже сон. И если бы не Катя, я прогнал бы его, потому что нельзя было спать. Я это чувствовал, но еще не знал, почему. Испания почудилась мне, или мое письмо из Испании, что-то очень молодое, перепутанное, не бои, а крошечные фруктовые садики под Валенсией, в котором старуха, узнав, что мы русские, не знали, куда нас посадить и что с нами делать. Так что все-таки помни, так я писал Кате, хотя чувствовал, что она рядом со мной. Ты свободна, никаких обязательств. Но он, видимо, боялся, что погибнет и вот в Испании. Но все время, то есть дальше думал и думал и думал. Пробирался очень мужественный человек, с перебитыми ногами, безоружный, голодный. Вышел из леса.
Всеми брошенные.
Всеми брошенные. Ну, там людей, которые он послал за помощью, их убили. Mm-hmm. То есть они после того, как их санитарный поезд был разбит десантом немецким танковым, ну, кто погиб? В основном, конечно, погибли раненые, но часть людей скрылась в лесу.
Вот Ромашин, он же ведь его оставил?
Оставил,
вот
да. Он хотел его убить.
Тоже эту сцену,
он
да.
Хотел его
он
убить,
хотел убить Сашу.
Но, видимо, думая о...
Они были вместе.
Да, они были вместе, да.
Этот он был здоровый.
Здоровый и
сильный,
вооруженный. Забрал у Сани пистолет и хотел убить даже его.
Он был без ног.
Этот был без ног, да. И Ромашов хотел убить его. Саня закричал, стреляй, стреляй. Ну, что, мол, ты трус, ты даже выстрелить не можешь. Но потом он об этом Саня много думал, вот, когда остался один. То видел я себя со скаленными от злоба зубами, с пистолетом в руке под вагоном. Страшно раскинув руки, люди лежали вокруг меня. Что же я сделал? В чем провинился? Что пропустил самое важное, самое необходимое в жизни? Как случилось, что эти люди пришли к нам и осмелились стрелять в раненых? Точно не было на свете ни справедливости, ни чести, ни того, чему я учился в школе, ни того, что я с детства привык уважать и любить. То есть вот Сашины размышления, когда он остался один в лесу. Как так вышло, что люди, тоже люди, пришли и вот так безжалостно уничтожали? Вот такие интересные, необыкновенные страницы романа. Причем, что еще интересно отметить, роман такой многоплановый, что каждый человек в разное время, если его перечитывает, и разного возраста, возьмет себе что-то новое. Вот, скажем, в юности меня привлекала в основном история вот такой романтической любви и героических
отношений.
Отношений таких. Мужество.
Мальчика.
Мужество еще. Летчики.
Но они тогда еще, по сути, мальчики-девочки,
да,
были.
Да, да.
Первые самые. 16, наверное,
да, был. И такой романтической любви, и мужество летчика. Мужество летчика. Когда я начала ее перечитывать вот недавно, меня заинтересовало больше географические вот эти путешествия. Представляете, в 1912 году в России сколько было исследований, полярных экспедиций, сколько мужественных людей отправлялись ведь на парусном флоте, на север, на парусном флоте. Это ж подумать только, не на атомном там, атомоходе каком-то, да, ледоколе, а на парусном флоте отправлялись в северные неведомые земли. Больше меня вот заинтересовала именно географическая вот аспект такой. Кого-то, может, заинтересует именно работа или служба летчика, именно вот как военного. Он, Саня, много об этом тоже пишет. Такие детали, как они летали, как вот садились. То есть такой многоплановый очень, и многие люди
свое
возьмут.
Вот эти судьбы, конечно, и здесь тоже можно, ведь мы сегодня вспоминали уже этого Николая Антоновича, да, и буквально вот каждого человека, каждого героя вот этого романа «Два капитана» можно проследить судьбу от начала и до конца.
Да,
то есть
да,
вот
да,
как
да.
она развивается,
да, да.
и как человек
там
начинает, и как он заканчивает свою
да?
жизнь.
Да.
Вот с точки зрения да. как раз вот духовных таких
аспектов.
Да, можно тоже многому научиться. Но мне кажется, для нас это самое главное. Вот этот,
ну, конечно,
это
да.
самопознание,
да.
и какие мы люди, и вообще как бы, как мы будем дальше жить.
Ведь, скажем, Саня Григорьев, он же в своем детстве голодал и беспризорничал, то есть он мог бы по пути другому пойти.
В детском доме
В детском доме, да.
Рос.
Да, рос в детском, а до этого он был беспризорником, когда остался сиротой, сбежал из дома. И он мог бы и пойти ведь по другому пути. Сколько людей там оказалось в тюрьмах. И, ну, просто вот с безысходности, конечно, дети же там воровали, да. И вот как-то вот его удерживало это. Он не пошел по пути такому, а стал вот... Причем не он один. Много же людей, мы знаем множество примеров. До войны люди были после гражданской войны беспризорниками, да, остановились героями. Или учеными, или какими-то выдающимися людьми. То есть это тоже выбор человека, выбор дороги своей. То есть любой человек, да, при равных обстоятельствах может выбрать правильную дорогу или неправильную. При прочих равных, да, условиях исходных.
А почему она, интересно, спросила? Катя там спрашивает, да, мы тоже уже упоминали эту книгу Робинзона Крузо, читал ли он?
Да, 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 да.
Он не читал.
Он не читал, потому что он,
мало
даже,
что
даже недавно научился читать в принципе. Mm-hmm.
Он же немой был до определенного
Он немой
возраста.
Был. Потом он в детском доме голодали, они там mm-hmm. брошенные были на самообеспечение. Они в детском доме жили практически, видимо, без взрослых.
Ой, ну это, конечно, такие страницы романа.
Такие страницы
романа,
да.
Потому что многие просто помнят фильм
да,
или фильмы
да,
две, вот да. эти экранизации. Их точно было две, не три?
Ну, я в источниках посмотрела,
две
да? нашла.
Ну,
да.
вот напомню
да.
я...
Плюс еще вот мюзикл «Норд-Ост» в 1955-1976
год, да, экранизации. Вот, ну, книга, как правило, всегда бывает намного
да,
интереснее,
да, да. Потому что мысли
конечно,
героев...
то, и... чего мы лишены вообще да. в фильмах.
Ну, получили. Вот особенно, конечно, мне первый фильм запомнился, mm-hmm. что там говорить, первый mm-hmm. фильм.
Да.
Он одной серии, вот как-то в то время ставились фильмы, вот многим даже, наверное, можем вспомнить, да, вот они в одной серии, они все вот это показывали.
Уместили все.
Уместили все.
И фильм замечательный.
И судьбы все уместили.
Угу. Такой талант надо иметь.
Талант такой, конечно.
Чтобы все самое главное, самое ценное, ничего не оставить там за скобками, то есть как бы подробного такого ничего нет. И вот этот фильм, да, он вот людям, с которыми я разговаривала, он нравится именно вот этот фильм. «Два капитана», который в 1955 году был снят. Но сегодня у нас уже подходит передача к концу. «Бороться, искать, найти и не сдаваться». Автор этих слов?
Автор этих поэт. Слов – английский поэт Альфред Теннисон. Это заключительная строчка его стихотворения «Улис». Угу. Она высечена на памятном кресте, установленном на мысе Хижина в честь полярного исследователя Роберта Скотта и его товарищей, погибших в 1912 году во время обратного пути с Южного полюса. Строчка эта стала девизом жизни многих мужественных людей нашего времени и прошедших времен, возможно, то есть начала 20 века.
Ну, очень, да, так вот все-таки в этом тоже огромная энергия такая положительная находится в этих словах, да, бороться, искать, найти и не сдаваться. Да. Конечно, тут еще далеко до Бога, но это все равно путь.
Ну, это путь. Это путь мужественного человека, конечно.
Сильного.
Это путь сильного, мужественного человека. Бороться и искать. Искать что? Искать кого? Найти и не сдаваться. Ну, мало найти. Нужно еще и не сдаться.
Удержать.
Удержать это в себе.
Угу.
То есть
угу.
прийти к Богу, найти Бога и не сдаваться.
Вот как мы сегодня говорили, вспоминали тоже Евангелие, мы вот перед началом передачи, что вот если, как говорится, человек одержим, ну, мы все в какой-то мере одержимы являемся, то когда, как нам Евангелие говорит, что человек вычищает свой дом, да,
выметено,
выметено там все просторно, то это имеется в виду, как вот я понимаю, что когда человек перестает заботиться о своей духовной жизни, то есть он успокоился, он потрудился до определенного времени, и все стало нормально. И вот тогда-то возвращается этот бес и приводит с собой еще
семь
злейших других.
Да,
вот это вот.
То есть тоже найти, должны помнить. Мало того, что бороться и искать, нужно еще и найти и не сдаваться.
Mm-hmm.
Не сдаваться, бороться. Конечно, мы слабые, немощные, и мы же не титаны духа, к сожалению. Но вот все равно нужно не сдаваться.
Я считаю, что совершенно замечательно то, что мы вспомнили сегодня эту книгу, и что вы ее вспомнили главным образом. А наши слушатели, мы с вами вот как-то прямо вот по страницам этой книги прошлись, и такие очень-очень важные такие воспоминания сразу появляются. И один только образ Сани Григорьева, Кати Татариновой, да, то есть вот это замечательно, и хочется, конечно, книгу брать в руки и читать ее. Любимые книги мы читаем много раз.
Да. Как поэт написал, книга «Заветные страницы» помогает людям жить и работать, и учиться, и отчизной дорожить.
Вот так. Ну вот на этом мы закончим сегодня нашу передачу. Глафира Анатольевна, спасибо вам большое. Спасибо. Приносите книги. Будем вспоминать, читать и подниматься духом к добру и свету.
Спасибо, Евгения. Спасибо, дорогие радиослушатели, за то, что уделили время выслушать меня. Всего вам доброго.
Сегодня нашей гостьей была Глафира Анатольевна Девяшина, как называла вас ваша бабушка, Граней. Тоже очень редкое сегодня имя. Она библиотекарь, прихожанка Крестовоздвиженского мужского монастыря города Екатеринбурга. До встречи в эфире.
До свидания.